Украшенный лепниной, с затертыми мраморными ступенями, просторный подъезд пятиэтажного дома на Старом Арбате, построенный в начале прошлого века, встретил Александру запахом ремонта. Новые владельцы квартир, объединившись в товарищество собственников жилья, шили ему новый костюм взамен потрепанной и залатанной во многих местах коммунальной одежды. Подъезд с вековой мудростью присматривался к важным жильцам. «Сколько же вас было за последние 100 лет? Кого я только не видел! Надолго ли пришли?» Тесный скрипучий лифт, тяжело вздыхая, поднял Александру на 5-й этаж к ее владению. Это была та самая подаренная Кузей расселенная коммуналка, из окон которой открывался вид на верхушки кремлевских башен с рубиновыми звездами и кресты на позолоченных куполах нового храма Христа Спасителя. «Коммунизм снова вглядывается в христианство». «Или христианство в коммунизм», — подумала Александра, когда в первый раз подошла к окну квартиры. Конечно, она понимала, что Кузя неспроста предложил ей заняться дизайном нового жилья, как он сказал, без ограничения в расходовании средств, полагая, что она втянется, привыкнет к месту и, в конце концов, согласится поселиться здесь вместе с ним. Наивный. Замуж за Кузю после рублевского эксперимента она не собиралась. Во всяком случае, пока. Независимость была дороже. Но дизайн квартиры увлек. У Александра был врожденный талант осваивать новые пространства и превращать их, независимо от площади, в уютные гнездышки. Фэншуй был у нее в крови. Непостижимым чутьем она умела находить место каждому предмету обстановки так, что все вокруг, включая самые мелкие детали, становилось сбалансированным и наполнялось домашним теплом. В этой огромной квартире изюминкой, по ее задумке, должно было стать сочетание живого огня и воды в гостиной. Действующий камин из малахита, согласование с пожарными Кузя взял на себя, и встроенный в стену фонтан в виде птицы Феникс, накрытый тончайшим водяным колпаком. Завешенная полиэтиленовой пленкой дверь квартиры была приоткрыта. Александра бочком, чтобы не испачкаться, протиснулась внутрь. В холле с задумчивым видом стоял незнакомый белобрысый взлохмаченный мужчина лет 35 с карандашом за ухом и листом бумаги в руках. Судя по всему, строительным планом прораба Василия Петровича. Тот, получив согласие хозяйки на перепланировку, смешно вытаращив глаза, пробежал по объекту, записывая что-то в тетрадку, дал указания рабочим и поспешно исчез, будто заранее скрываясь от ответственности за разгром, который принесут ремонтные работы. Белобрысый, поочередно бросая взгляд то на бумагу, то на еще не сломанную перегородку, явно прикидывал, каким образом с наименьшими трудозатратами реализовать бессмертные идеи прораба. «Здравствуйте», — Александра подошла к мыслителю.
«Я работаю», — хмуро пробурчал тот, не поворачивая головы. «Вам чего?»
«Вообще-то я хозяйка квартиры», — небрежно сказала она. Строитель повернул голову и смерил ее оценивающим взглядом. Похоже, осмотр его удовлетворил, вследствие чего лицо с припухлыми щечками и выразительными, слегка на выкате маслянистыми глазами озарилось плотоядной улыбкой. «Здрасте, мадам!» — церемонно поздоровался он, приложив руку к сердцу и склонив голову.
«Я вас здесь что-то раньше не видела. Вы что, один тут работаете?» — строго спросила она.
«Ну почему же один?» — слегка обескураженный ее тоном ответил строитель. Потом, видимо, вспомнив, что сердце женщин надо завоевывать остроумием, театрально отставил руку в сторону и продекламировал. «В компании с толстяком!»
«С которым время летит незаметно», — ехидно продолжила Александра и указала в сторону пустых пивных бутылок в углу.
«По-любому!» — радостно согласился обольститель, ловко с его точки зрения поймав неопытную женщину в расставленную словесную ловушку. «С ним, родимым!» — он сделал паузу. «Электриком, Мишаней. У него сейчас перерыв, а я Дмитрий. Хотя близкие мне люди...» — в его голосе послышались доверительные нотки. «Называет меня Димон».
«Господи, везет же мне на психов!» — забеспокоилась Александра, разглядывая Димона. «Неужели тоже наш клиент?»
Судя по лихорадочному блеску глаз, похож на наркомана. Впрочем, нет, она присмотрелась. Зрачки нормальные, а глаза блестят от возбуждения. Ну, значит, просто пока не состоявшийся сексуальный маньяк. Ой, видел бы Кузя. Не обращая больше внимания на покорителя женских сердец, она вошла в дверной проем и оказалась в гостиной. Перегородки между комнатами уже сломали, мусор вывезли. Освободившееся пространство с 5 окнами и эркером показалось огромным. Электрика Мишани здесь не оказалось. Пройдя в сторону будущей кухни, не обнаружила электрика и там, но по колыханию кучи грязных темно-синих тряпок поняла, где искать. «Извините, что беспокою», — обратилась она к куче нарочито вежливым тоном. Куча продолжила равномерно вздыматься и опускаться. «Эй, гражданин, пора просыпаться!» — позвала уже громче. За спиной послышалось хихиканье Димона. «Нет», — сознанием дела протянул тот. «По-любому, хозяйка, так вам его не разбудить. Даже не пытайтесь, к нему подход нужен».
«Какой еще подход?» — возмутился Александр. «Кофе и булочку в постель?»
«Нет», — снова захихикал Белобрысый. «Мишань мучной не ест, фигуру бережет».
«Ну, коли подход особый знаете, так подходите», — теряя терпение, распорядилась она.
«По-любому», — радостно согласился Димон. «В стороночку отойдите, да?» Он отступил на несколько шагов, затем, будто перед прыжком в воду, набрал в грудь воздуха и с разбегу, с пронзительным криком «Вставай, ленивая сволочь!» рухнул всем телом на Мишаню, как на огромный пружинный матрас. «Я электрик», — пробормотал разбуженный столь варварским способом напарник, неожиданно легко поднимаясь на ноги и сбрасывая с себя Димона. «Я не сплю», — добавил поспешно, внутренним чутьем мгновенно угадав в Александре хозяйку.
«По-любому электрик», — подтвердил, поднимаясь с пола и отряхиваясь Димон. «А вы думали, толстых электриков не бывает?» «Бывают!» Толстяк закивал и, наконец, прогнав остатки сна, добродушно улыбнулся. «На самом деле», — заговорил доверительным тоном, — «я за последний месяц похудел на целых 10 кило».
Заметив сомнение в глазах Александры, которая не могла представить добавку в 10 кило к его пышному телу, Мишань забеспокоился.
«Не верите? А я вот еще чуток поработаю и вообще полоном стану», — самонадеянно заявил он. «Меня, кстати, в институте звали Биг Мак», — поведал Мишаня. «А я не обижался, потому что мы, толстяки, по природе добрые», — снова расплылся он в улыбке. «А электриком я стал по личным причинам, из-за своей глупой наивности. Но», — он вздохнул, — «не жалею».
«Ага, не зову, не плачу», — видимо, решив взять инициативу в свои руки, передразнил его Димон.
«Вы, хозяйка, по-любому с ним лучше не разговаривайте. Его, блин, не остановишь, если он говорить начнет. С ним только я могу общаться, потому что у меня терпение адское».
«А вас всего двое?» — прервала его Александра. «Сколько же вы ремонт-то делать будете? Я сейчас пока на даче живу».
«Не боюсь, хозяйка, по-любому управимся», — обнадежил Дима. «Нас Петрович для того и поставил сюда, чтобы работы ускорить», — приосанился он. «Мы у него как бы ударниками считаемся».
Александра с сомнением покачала головой. Во-первых, трудно было представить, что при таких темпах работнички управятся даже к концу следующего года. Во-вторых, ей не нравилось слово «как бы», пришедшая вместе с незаменимым «блин» в разговорную речь на смену протяжно-соединительным «ну» и «вот». Как бы говорить, как бы работать, как бы мастер, как бы писатель, как бы политик, как бы честный, как бы умный. И еще много других «как бы» звучало повсюду, превращая жизнь вокруг в притворство и лукавую игру.
«А может, вы пиво хотите?» — спросил окончательно пришедший в себя после жесткой побудки Мишаня, видимо, вспомнив, что дам следует угощать.
«Пиво? Какого пива?» — ошарашенно переспросила Александра.
«Настоящего, продвинутого, с мужским характером, у которого пробка прыгает. Задолбала, конечно, реклама, насилие над мозгами, но вот что интересно».
«Вот здесь будет встроенный в стену фонтан», — прервала она электрика, показывая на толстенную капитальную стену в гостиной. «Проводку сделайте. И подводку для воды», — заметив недоумение в глазах Мишани, неосмотрительно пояснила. «Фонтан в виде птицы Феникс под водяным колпаком».
Толстяк задумался, разглядывая стену.
«Ну, я пойду, пожалуй», — засобиралась Александра. «Вопросы ко мне есть?»
Из-за спины Мишани вынырнул оживившийся напарник, видимо, истомившийся от вынужденного молчания.
«Птица-то по-любому клёво! Птица-то круто!» —
восторженно таращи глаза протараторил он. «Мы, кстати, недавно в одном доме богатом на Рублевке, когда работали, такую штуковину прикольно видали. Отпад, да, Мишань? Скульптуру! Тоже с крыльями! Но это как его?» — замялся, подбирая слово. «С крылышками!»
Александра в недоумении подняла брови.
«Ну, этот!» — Димон многозначительно опустил глаза к своему паху.
«Фаллос, что ли?» — помогла Александра, которая, как врач, относилась к подобным словам вполне спокойно.
«Ага!»
— Димино лицо засияло глуповатой улыбкой. «Так вот мне скульптор, продвинутый мужик, между прочим, историю про эту штуковину рассказал. Кстати, это он меня в вашу квартиру, Петрович, рекомендовал, потому что мы вместе с ним в 91-м году Белый дом во время путча обороняли. Да, по-любому было время. Меня даже наградить хотели, да только...»
«Так что скульптор вам поведал?» — вернула его Александра к теме разговора.
«А, скульптор. Так он чё, говорит, у греков как бы бог был, Уран. А у него жена Гея!»
Димон вдруг прервал повествование и пробормотал озадаченно.
«Кстати, я только сейчас подумал, странное для женщины имя Гея. По-любому. Как бы для мужика, куда ни шло, все понятно». Он впал в задумчивость.
«Эй, товарищ строитель!» Александра помахала рукой перед его лицом. «Не засыпайте, я еще не ушла!»
Дима встрепенулся.
«Так вот... Это гей, ему детей рожало, уродов, вроде как мутантов. А он их от злости как бы пожирал. Но одного ребенка, Сатурна, гея, это все же успело покормить. И, знаешь, как бы прониклась к нему.
«Слышь ты, мутант, блин, штробить канавки под провода собираешься?» Попытался остановить словоохотливого напарника Мишаня.
«Отвали!» — отмахнулся тот. «Короче говоря, этого самого Сатурна, гея, он почесал затылок, ну, как бы обратно родила». «Понятно, да?» — с сомнением взглянул на Александру.
Та кивнула, уже сожалея, что задержалась.
«И когда этот Туран снова к жене полез, чтобы по-любому еще одного ребенка заделать», — рассказчик снова почесал затылок, «Сатурн как махнет серпом и, как ее, блин, хреновину эту, ну, по науке, фаллос помог на этот раз Мишаня. Ага, в общем, отрубил». «Фаллос этот упал, но у него, прикиньте, крылья выросли, и он взлетел».
Рассказчик энергично помахал руками, показывая, как все происходило. Мишаня хмыкнул.
«И вот скульптор этот», — Димон недовольно повысил голос, — «говорит, летает, мол, эта штуковина до сих пор, осуществляет как бы секс через голову. Мы же иногда после общения с некоторыми...» Он демонстративно покосился в сторону Мишани. «За голову хватаемся. Ох, затрахал, блин. А это оно и есть. Встреча с летающим членом. По-любому».
Александра взглянула на часы.
«А знаете, что надо делать, чтобы полегчало?» Вступил в разговор толстяк-электрик, обиженный Диминым намеком. «Представить у себя над головой этот член с крылышками!»
Тоже помахал руками, выразительно глядя на напарника. Александра прикусила губу, чтобы не рассмеяться.
«И...» — толстяк занес руку над головой. «Как дать по нему чем тяжелым с размаху!»
Резко опустил руку, отчего Димон непроизвольно отступил на шаг.
«К примеру, той же теннисной ракеткой!» «Мысленно, понятно!» — с сожалением в голосе пояснил Мишаня. «Классно действует!» «Я пробовал».
«Спасибо за инструктаж, Михаил», — Александра признательно улыбнулась. «Очень полезный совет».
«Кстати», — вдруг озадачился электрик, вопросительно глядя на напарника. «Слышь, Димон, я только сейчас подумал, откуда у мальца серп-то оказался?»
На лице знатока эпоса отразилась напряженная работа мысли.
«Ну, как бы...»
— начал было он, отведя глаза в сторону.
«Что значит откуда? На строительном рынке прикупил. По случаю!» — послышался из прихожей незнакомый голос,
и в дверном проеме появился невысокий сухопарый мужчина в кожаной куртке. Александра не смогла сдержать смеха. Глядя на нее, за компанию расхохотался Мишаня, а вслед за ним и Дима.
«Здравствуйте всем!» — приветливо улыбнулся незнакомец. «Извините, коли помешал своим вторжением, но звонок не работает!»
Он внимательно посмотрел на Александру близорукими глазами, защищенными толстенными стеклами очков в немодной оправе. Показалось, будто запустил и мгновенно вытащил из нее невидимые щупальца.
«Вы, значит, хозяйка будете?» — сказал с такой интонацией, что Александра не поняла, вопрос это или утверждение. Она кивнула, все еще продолжая улыбаться. «Как удачно, что вы здесь оказались!» — продолжил незнакомец. Александра посмотрела вопросительно. «Видите ли, дело у меня деликатное, и не знаю даже, как подступиться.
А вы говорите прямо, без обиняков», — предложила Александра. «Тем более, что времени у меня немного», — добавила она на всякий случай.
«Ну что ж, вы правы. Иногда самая короткая дорога к цели прямая».
Сняв кепку, незнакомец провел рукой по лысой, словно натертой воском, голове.
«Значит, так. Дело в том, что до 1917 года в этой квартире жил мой дед».
Александра слегка напряглась. К чему это он? Незнакомец, словно прочитав ее мысли, усмехнулся.
«Да не беспокойтесь, я не по поводу прав на наследство и реституции. В России ее никогда не будет. За исключением церковного имущества, понятно. Но так церковь — это святое. А в отношении других слишком много воды утекло. К тому же за последние годы все уже заново переделали. Кругом одни добросовестные приобретатели», — усмехнулся он. «Так вот, значит, сам он потер лоб. Разбирая бумаги умершей недавно тетушки, я обнаружил одну чрезвычайно интересную запись, зашифрованную».
Сказав это, незнакомец замолчал, будто сомневаясь, стоит ли говорить дальше, и бросил взгляд на Димона, который слушал с полуоткрытым ртом, переводя напряженный взгляд с хозяйки на гостя.
«Вы, конечно, расшифровали», — скептически усмехнулась Александра. «А в записи, вероятно, указано место, где спрятан клад? Ах, как романтично!»
«Как вы догадались?» — ничуть не смутившись, спросил гость.
«Что, действительно клад?» — чуть растерявшись, удивленно спросила Александра. «Здесь? Откуда?»
«Говорят, у каждого клада двое родителей. Богатство и беда», — философским тоном сказал гость. «Так вот, значит, в этой квартире мой дед в смутное время спрятал нечто для себя ценное. И я, кажется, знаю место».
«Ух ты!» — простодушно воскликнул Мишаня, в глазах которого призрак набитого флибустьерами парусного фрегата под костисто-черепастым флагом уже поплыл в сторону необитаемого острова забирать спрятанные когда-то несметные сокровища. Лицо Димона напротив окаменело. Похоже, он сильно сожалел о том, что еще вчера не снес все оставшиеся в квартире перегородки, а заодно по кирпичику не перебрал несущие стены, желательно без посторонних. Опасность обрушения дома его, похоже, ничуть не пугала. Он недовольно зыркнул на все еще добродушно улыбающегося Мишаню. Незнакомец же весело подмигнул ошарашенным строителям.
«Послушайте...» —
он сделал паузу, вопросительно глядя на хозяйку.
«Александра».
«Тезка, значит, я тоже Александр. У вас рабочие часом не из ближнего зарубежья? Уж очень любопытные».
«Нет!» — в один голос прокричали приятели. «Я по-любому из текстильщиков», — засуетился Димон. «Меня Дмитрий зовут, а фамилия Бушинский. Хотите, паспорт покажу? Я как бы москвич во втором поколении».
В его голосе прозвучала уязвленная гордость.
«А вот он, Мишаня, как бы вообще с Таганки, и фамилия у него редкая, знаете какая? Прибыль! Михаил Тихоныч!» — уважительно проговорил Димон.
Мишаня утвердительно кивнул, а Александра посмотрела на него почти восхищенно. Такая фамилия в ее практике попалась впервые.
«Ну, простите, мужики, спросил, не подумав». Гость поднял руки вверх. «А коли так», — он повернулся к хозяйке, — «не возражайте, если я ваших орлов немного поэксплуатирую».
Александра пожала плечами. Нелепая ситуация.
«Бред какой-то», — подумала она, нащупывая в кармане мобильник.
«Значит, так», — гость вместе с рабочими двинулся в сторону кухни. Вы оба поступили в мое распоряжение для поиска клада. Будете работать кладовщиками», — торопливо добавил Димон, преданно заглядывая в глаза новому руководителю работ.
«Ну да, ими самыми», — улыбнулся тот. «Теперь, значит, хлопцы, несите лестницу и прихватите инструменты».
Александра, на всякий случай набрав на мобильнике номер Вадима, последовала за кладоискателями. Вадим ответил почти сразу, будто ждал звонка.
«Слушай, Вадим», — торопливо начала она говорить, прикрыв трубку ладошкой, — «у меня на новой квартире, ну, ты знаешь, Кузина на Арбате, такое творится, что...» — не закончила фразу. «В общем, я здесь, а ты трубку пока не отключай, и я отключать пока не буду», — попросила нарочито громко. «Потом все объясню, просто сделай, что прошу», — вполголоса закончила разговор.
Стремянка, без промедления установленная в нужном месте, жалобно скрипнула, лишь только Мишаня взгромоздился на первую ступеньку. «Ты, блин, Мишань, с дуба рухнул! На такую хилую лестничку залезать!» Придерживающий лестницу Димон мгновенно оценил грозящую опасность и решительно потребовал поменяться местами. Сам поспешно вскарабкался вверх. «Хозяин, по-любому, командуй! Здесь, что ли, потолок вскрывать?» Гость молча кивнул.
Старые обои вместе с еще более старыми газетами с сухим треском полетели на пол, обнажив дощатый потолок.
«Доски отрывай теперь!» — подал голос Мишаня. «А без тебя, блин, я как бы не знаю, что делать!» — огрызнулся Димон. «Принимай лучше доски!»
Открывшийся через пару минут узкий проем манил запахом тайны. Засунув туда голову и руки, Дима начал торопливо шарить в дыре.
«Ничего нет!» — раздался его растерянный голос. «А ты чего, блин, столбом стоишь?» Выглянув из проема, рявкнул он на толстяка. «Давай по-любому фонарь тащи!»
«Какой же электрик без фонаря?» Мишаня, довольный собственной предусмотрительностью, торжественно извлек небольшой фонарик из кармана.
«Плиз!»
— блеснул он школьными знаниями английского, видно, уже представив себя богатым туристом, объезжающим страны ближнего и дальнего зарубежья. Дима снова просунул голову и руку с фонарем в проем.
«О! Кажись, есть!» —
сладострастно простонал он сверху.
«Мы достали то, что вам нужно!» — хрипловатый голос в телефонной трубке подрагивал от возбуждения. «Родилась семимесячный. Соединение Солнца, Венеры, Юпитера и Плутона. И все остальное, как заказывали. Да-да, Славик просто гений. Защита на компе у мужика примитивна, а русские хакеры рулят. Все понял? Подробности сообщу позже. И не забудьте, о чем договаривались».
«А может, все-таки по-любому откроем?»
Димон вожделенно смотрел на небольшую, украшенную непонятными знаками металлическую шкатулку, извлеченную из деревянного ящика вместе с конвертом, запечатанным непривычной для современных глаз сургучной печатью и тетрадью с пожелтевшими листками.
«Как бы клад все-таки? Может, там карта какая внутри есть или еще чего?» Блеснул он жадным взглядом.
Гость, только что закончивший чтение письма из конверта, решительно помотал головой. «Здесь ясно написано. Открывать шкатулку без ключа нельзя. Пропадет все, что внутри».
«Ага. А все найденное на территории нашей Родины, по-любому Родине нашей принадлежит!» Неожиданным фальцетом провозгласил Димон, не в силах оторвать взгляд от находки.
«О-о-о!» — гость залился смехом. «Похоже, сейчас под звуки гимна и залпы артиллерийского салюта сюда внесут российский триколор». Димон неожиданно злобно посмотрел на гостя и покрутил молоток в руках. Александра на всякий случай встала поближе к гостю и нащупала на телефоне кнопку повторного набора. Гость, похоже, развеселился еще больше. Бросив успокаивающий взгляд на Александру, встал между ней и Димой, достал из портмоне зеленую 100-долларовую бумажку и как бы невзначай пронес ее около носа поборника экономических интересов страны. «Скажите, Дмитрий, а 100 иностранных долларов, полученных за реально выполненную работу, помогут вам избавиться от чувства ложного патриотизма и желания срубить бабки на халяву?»
Дима, будто отгоняя испугавшие его самого мысли, помотал головой, криво усмехнулся
и положил молоток на ступеньку стремянки.
«А 25% по-любому как бы принадлежащих нашедшим и их помощникам?» — прогнусавил он, делая еще одну попытку присоседиться к несметным богатствам.
«Но не хотите, как хотите». Банкнота направилась в нагрудный карман куртки.
Строитель, видимо, не ожидавший такого развития событий, поспешно протянул руку. «Согласен, по-любому. Но рублями по курсу нашего ЦБ плюс 3%.
Потребовал он с нечеловеческой скоростью, совершив в уме какие-то сложные подсчеты и косясь на благодушно улыбающегося Мишаню.
«Потому что доллар падает, а рубль укрепляется».
«Может, все-таки возьмете зелеными?» — с усмешкой поинтересовался несговорчивый гость. Дима скривился и обреченно махнул рукой. Заполучив банкноту, цепкими пальцами провел по верхнему краю, проверяя выпуклость букв. Видимо, рельефность надписи его удовлетворила, в связи с чем зеленая бумажка исчезла у него в кармане. Но жаба все еще душила.
«По-любому, маловато, конечно, будет, а, хозяйка?» — просительно обратился он к Александре. «А правда там написано, что если без ключа силы открыть, то все пропадет?» — вступил, наконец, в разговор Мишаня, обращаясь к гостю.
«Да», — твердо ответил тот, и, вручив шкатулку Александре, легко подтолкнул ее к выходу.
«Е-мое! Эх, е-мое!» —
горестно вздохнул Мишаня, расставаясь с наивной детской мечтой о богатом кладе, а заодно и с осмысленной взрослой, о сытой, нехлопотной жизни в деревенском домике, о баньке на берегу тихой речки с камышами, кувшинками и водяными лилиями, об утренней рыбалке под развесистой ивой и о парном молоке из-под соседской коровы, набравшейся природных соков на вольном луговом разнотравье.
«Эх, блин, Мишаня! Вот так люди запросто в одночасье богатеют, раз и в дамках. А мы с тобой всю жизнь будем цементную пыль глотать», — донесся до Александра, уже стоявший в лифтовом холле, скорбный голос Димона.
Чтобы занять блондинку на пару часов, надо ей дать в руки листок бумаги, на обеих сторонах которого написано «Переверните», — вспомнился Александре старый анекдот. Чтобы довести до бешенства любую женщину, надо дать ей в руки коробочку и запретить открывать, — возмущенно подумала она, рассматривая лежащую на коленях шкатулку. Можно потрогать, погладить, понюхать, даже лизнуть можно. Но все снаружи. Что же там внутри? Замочной скважины нет. Выемка квадратная сбоку с углублениями. На всякий случай еще раз попробовала подцепить ногтями плотно прилегающую крышку. Даже щели не видно. Опять потрясла шкатулку. «И почему это без ключа открывать нельзя?» — пробормотала она. «Что там еще пропадет? А если вообще никогда ключ не найду?» — почувствовала раздражение к новому знакомому. «И зачем он мне ее отдал? Ваша квартира, значит, и шкатулка ваша!» — передразнила Александра щедрого, но уже почти ненавистного тезку по мужской линии. «Лучше бы этой шкатулки вообще не было. Сколько еще мучиться придется? Может, всю жизнь?» — мысль показалась ей ужасной. «А потом написать завещание: дорогие потомки, оставляю вам в наследство шкатулку, в которой неизвестно, что лежит, но открывать ее без ключа никак нельзя, потому что это неизвестно что пропадет», — проговорила она немедленно, представив укоризненные глаза несчастных потомков. «Может, на рентгене просветить?» — пришла ей в голову свежая мысль. «Ага. А потом Вадька прикалываться будет. Надо подумать, кто из знакомых на таможне работает», — осенило ее. «С их аппаратурой нет ничего тайного, что не стало бы явным», — она приободрилась. «Ну, где там мой верный Отелло? Давно что-то Кузя ничего полезного не делал», — воскликнула она, поставила шкатулку на стол и набрала номер на мобильнике. Поклонник снял трубку сам. Видимо, уже уехал с работы. «Кузенька, привет! У меня есть шанс увидеться с тобой». «Как где?» «На таможне». «Да все равно, хоть в Шереметьево, хоть во Внуково, хоть в Домодедово. Мне надо одну штучку просветить».
подарок, который открывать нельзя.
Да какая разница, от кого ты его не знаешь? Ты же не хочешь, чтобы я умерла? От любопытства, конечно.
Хорошо. Завтра утром, часов в 12. Нет, лучше в час. Я завтра с утра к маме собираюсь.
Договорились.
В Египет? А почему я должна передумать? Я туда уже целый месяц собираюсь.
Все, пока.
Александра отложила мобильник и, бросив взгляд на шкатулку, залезла в сумочку. Достала оттуда визитку нового знакомого. Ануфриенко Александр Васильевич. Хороший человек. Ехидным голосом вслух прочитала она и поморщилась.
Ничего себе хороший человек. Подвергать женщину такому испытанию. Варвар!
Садист! Ворчливым голосом сказала она, хотя в душе, пожалуй, была рада, что с ним познакомилась. Жизнь старательно подбрасывала ей нужных, реже интересных людей. А Ануфриенко показался интересным. «Женщина, в прошлом символ любви, превратилась в символ секса», — помнится так, — сказал он в машине, когда она его подвозила до Филевской. «Раньше женщины были богинями или, как минимум, прекрасными дамами, которым служили благородные рыцари и кавалеры, приходившие в возбуждение от одного вида обнаженные щиколотки или плечика, готовые на все за благосклонный взгляд. Красиво. Хотя таких женщин было совсем немного», — подумала она. А вот мужики-романтики сейчас большая редкость. Чаще циничные покупатели оценивают женщину как товар. Одни как эскорт-приложение, другие как домработницу, а сами женщины. Многие с удовольствием в товар превращаются. Точнее, в аукционный лот и аукциониста одновременно. При помощи модных шмоток, стилистов, стоматологов и пластических хирургов тюнингуют себя до полного гламура, а потом выставляют свои прелести на продажу. Хотя, бесспорно, сейчас женщины стали свободнее, чем раньше. Богатые уже сами выбирают и покупают сексуальных утешителей. Да только нужна ли женщине такая свобода, когда мужиков приходится не только обхаживать, но и содержать, а случается и защищать? Александра покрутила визитку в руках.
Господи, он же Ануфриенко?
Ануфрий. НФР, вспомнила запись из истории болезни.
Совпадение?
А может, это он и есть?
Тот самый... пребывающий в состоянии благости?
Надо бы узнать при случае, когда он отмечает именины. Не 12 ли июня? Если да, это невероятная удача.
Значит, день прожит не зря, — довольным голосом похвалила она себя. Потом еще раз провела рукой по таинственной шкатулке, вздохнула, вытащила из сумки найденную на квартире тетрадку, которую Ануфриенко, быстро перелистав и пробежав глазами в машине со словами «рукопись, которая может изменить вашу жизнь», тоже вручил ей, устроилась в кресле, включила торшер, но вдруг вспомнила, что забыла позвонить Вадику. «Бедняга, наверное, до сих пор от телефона не отходит», — подумала она и торопливо набрала номер. Вадик ответил после первого же звонка.
«Вадюш, привет! Ты не поверишь, что у меня в квартире нашли», — сказала она торжествующе.
«И что же?» — немного напряженно спросил он.
«Как что? Клад?
И что там? Золото? Бриллианты?» В голосе Вадима послышались смешливые нотки.
«В том-то и дело, что не знаю». Открывать нельзя, а то все пропадет.
Молчание на другом конце телефонной линии свидетельствовало, собеседник размышляет.
«Стухнет, что ли?» — спросил он наконец. «Так ты не жди, сразу съешь или в холодильник убери», — хмыкнул он.
«Да ну тебя, Вадька, я серьезно».
«И я серьезно. Если одна сразу съесть не можешь, друзей в гости пригласи. Меня, например».
«Ты об эту шкатулку зубы обломаешь».
«А, так там шкатулка!»
«А я тебе что говорю? Шкатулка, которую открывать нельзя!»
«Не бери в голову, Сандрочка! Привози! У нас в шестой палате медвежатник под псих косит!»
«Я же говорю, открывать без ключа нельзя, потому что все содержимое пропадет!»
«Это ты в инструкции пользователя прочитала?» — язвительно поинтересовался Вадим.
«НФР сказал!»
Анферто.
А, шизофреник один. А может, мошенник. Я его исследую.
О, понимающе протянул Вадим. Слушай, Сандрюсь, может, тебе все же обратно к нам на работу? Витаминчики поколем, а?
Было слышно, как он с трудом сдерживает смех. «Зараза ты, Васька, вот в Египет съезжу и уволюсь!»
«Сандрочка, прости! Прости меня неразумного! Не увольняйся!» — запричитал он. «Не губи отечественную психиатрию!»
Все же не выдержал и рассмеялся.
«А если честно, Сандрюсь, я скучаю. Очень. Вчера тебя увидел и понял. Привык каждый день видеть».
«Устойчивые привычки, Вадюша, верный признак старения», — насмешливо сказала она. Итак, отключив мобильник, Александра взяла тетрадь с пожелтевшей рукописью. «Что же мы будем сегодня читать по воле хорошего человека?»
Дождь моросил второй день подряд, замазывая угрюмый город и мрачную Темзу серыми водяными разводами. Холодный ветер пронизывал улицы и переулки, тщетно стараясь сдуть тяжелое облако, опустившееся на землю. Тусклый свет газовых фонарей подрагивал синеватыми бликами на мокрой брусчатке. Изредка то здесь, то там из туманной дымки неожиданно возникали тени прохожих и тут же исчезали, будто растворившись навсегда. Чуть сутулившийся человек был под стать теням. Руки и ноги казались длиннее, чем требовалось для высокой худой фигуры, раскрытой для порывов ветра незастегнутым широким плащом, который, очевидно, пребывал в недовольстве от столь небрежного к себе отношения и потому норовил сползти то с одного, то с другого плеча. Подойдя к угловому дому на перекрестке, человек поднял голову и, присмотревшись к номеру, подошел к двери, тщательно вытер ноги о зеленый ворсистый коврик, несколько раз постучал скобой дверного молотка о железную пластину, подождал немного, затем постучал снова, уже громче. Послышался лязг отодвигаемого засова, и дверь распахнулась. «О! Наконец-то, Владимир!» — воскликнул открывший дверь мужчина лет 30 с рыжей курчавой головой и пронзительно синими глазами, с радостной улыбкой раскрывая объятия. «Я уж думал, не придешь сегодня». «Не обессудь, Саша. Засиделся в библиотеке, счет времени потерял». Смущенно улыбнулся гость, перешагнул порог дома, воздух которого был пропитан терпким запахом благовоний, и с удовольствием стянул с плеч мокрый плащ. «Я сам, признаюсь, сконфужен, и...» «Да я все понимаю», — улыбнулся курчавый. «Библиотека Британского музея — ловушка для русских умов. То ли она им служит, то ли они подпитывают ее своими мозгами». Он принял плащ и повесил на вешалку. «Иди же, ждут тебя», — указал рукой в сторону лестницы на второй этаж. Лицо вошедшего отразилось в круглом массивном зеркале, и он невольно встретился глазами с собственным отражением. Длинные прямые волосы почти до плеч, нос правильной формы, чуть изогнутые, будто в капризной гримасе губы, полуприкрытые темной полоской усов, выразительные глаза под густыми бровями. Отражение глядело настороженно, словно и не было двойником, а напротив само присматривалось к новому лицу. «Иди же», — повторил курчавый, легонько подталкивая гостя к лестнице. Они поднялись наверх, прошли по коридору, освещенному масляной лампой, и оказались в небольшой комнате, посреди которой за небольшим круглым столиком на высокой ножке, заставленном свечами, сидела седая женщина в темно-синем шелковом одеянии. Движение воздуха заставило огоньки свечей дрогнуть, и они с легким потрескиванием принялись перешептываться друг с другом. «Пришел, пришел».
«Миссис Бриксон», — торжественно обратился к хозяйке курчавой, —
Позвольте представить вам своего знакомца из России, человека во многих отношениях почтенного, нашего молодого, но уже знаменитого философа Владимира Соловьева, сына любезного Сергея Соловьева, историка, с которым, кажется мне, вы были знакомы. Миссис Бриксон, молча всматриваясь в гостя, протянула ему левую руку. Маленькая бледная ладонь, словно не ощущая пламени, застыла над свечами, которые замерли, подобно диким зверькам, заметившим зависшую над ними плеть дрессировщика. Соловьев почтительно склонил голову к ладони хозяйки, но тут же отпрянул. Лицо его обдало жаром, и показалось, будто в него выпустили несколько десятков огненных стрел. Воспоминания, словно воск, вытопленный из обожженного мозга, мгновенно выплыли из памяти. Молебен в храме, и он, десятилетний, стоит рядом с горящими свечами. Не отрываясь до болезненной рези, смотрит на одну из них, ту, что на уровне его детских глаз, наблюдая за крошечной, похожей на женскую фигурку внутри пламени. И вдруг, он никогда не забудет, все вокруг будто смолкло, и голос настоятеля, и песнопение прихожан. Пламя дрогнуло, отбросив неожиданный лазоревый блик на икону Божьей Матери. Фигурка метнулась из стороны в сторону, и, начав увеличиваться, перед ним во весь рост предстала прекрасная женщина с сиянием вокруг головы и белой лилией в руках. Видение продолжалось лишь мгновение, но осталось в памяти и душе на всю жизнь. Поднял глаза на миссис Бриксон. Хотя его растерянность длилась лишь мгновение, но и этих коротких мгновений было достаточно, чтобы губы хозяйки дрогнули в легкой усмешке, заметив которую, Владимир, обеими руками крепко ухватившись за край столика, снова наклонился и прикоснулся губами к неожиданно прохладной ладони, все еще ожидающей над свечами прикосновения губ гостя. «Благодарю вас, мистер Ревзин!» Едва заметным жестом хозяйка приказала провожатому оставить их одних. «Вы себя не любите, друг мой?» Мягким вкрадчивым голосом спросила гостья, когда Ревзин покинул комнату. «Никогда не мог дать себе ясного в том ответа. Но почему вы так решили?» Владимир опустился на стул с резной спинкой и внимательно посмотрел на хозяйку. Миссис Бриксон вызывала у него любопытство. О ней, знаменитой на всю Европу предсказательнице, он услышал в первые же дни пребывания в Лондоне, куда после окончания университета и года обучения в Московской духовной академии приехал для изучения индийской, гностической и средневековой философии. Миссис Бриксон называли Северной Сивиллой, и это имя, по первому впечатлению, действительно подходило ей. «Почему я так решила?» «Мне не хотелось бы отвечать на ваш вопрос прямо. Допустим, вы не взяли мою руку в свою, а склонились над огнем так, будто приносили себя ему в жертву, не оставляя между ним и собой никаких посредников». «Кроме вашей ладони», — уточнил Соловьев. «У вас было такое лицо, будто с обрыва прыгать собрались», — продолжила хозяйка. «Напротив», — смущенно улыбнулся он, — «я так трусил, что ухватился за край стола обеими руками. Я просто усмотрел в вашем жесте некое тайное значение и понял, что должен пройти через огненное посвящение. Впрочем, я был бы совершенно счастлив, если бы вы продолжили свой рассказ обо мне». «Нам ведь только кажется, что мы хорошо знаем себя».
«Хорошо. Я продолжу».
Владимир устроился поудобнее.
«Что ж,
Миссис Бриксон, полуприкрыв глаза, на мгновение задумалась. «Я вижу, что в вас очень рано проявилось мистическое начало».
«Мистика — логика небес», — не удержался гость.
«Очень рано», — чуть поморщившись, продолжила хозяйка, — «вас посещали видения. Вы чувствовали себя очень одиноким среди людей, потому что долго не могли найти самого себя. Ваша вера в Бога была в один день опрокинута вместе...» Она запнулась, будто удивившись собственным словам. «С поверженным крестом?» «Поверженный крест. Постыдное воспоминание. Хотя было и такое. До сих пор перед глазами стоит искаженное гневом лицо местного мужика». Соловьев опустил глаза, пряча от хозяйки мысли. Подростком он действительно пережил религиозный кризис, завершившийся победой атеизма. Стал последователем нигилистически настроенного философа и писателя Писарева и... выбросил в сад все иконы. Однажды, гуляя с братом в Покровском Глебово, забрел на кладбище, и там, внезапно впав в какое-то безумное состояние, повалил крест на одной из могил и принялся прыгать на нем. В чувство своим криком и кулаками его привел местный мужик. «Да, с поверженным крестом», — повторила Сивилла. Ее взгляд был направлен чуть выше головы гостя, словно она внимательно всматривалась в то, что находится за его спиной. «Но это длилось недолго. Вы вновь обрели Бога, но пришли к Нему не через чувства, а через разум».
«Да-да, именно так», — мысленно согласился Соловьев.
«Сейчас вы увлекаетесь спиритизмом», — хозяйка взглянула ему прямо в глаза. «Да, я вижу», — заговорила она нараспев. «Вы сами прекрасный медиум, очень редкий, редкий медиум. Вы верите во все сверхъестественное, но не уверены в себе». «Не уверены». Соловьев перевел дух, только сейчас заметив, что слушает, затаив дыхание.
«Очень интересно», — наконец выговорил он. «Вы правы. Я на самом деле не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Но меня привела к вам одна история». Он запнулся, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Видите ли, так случилось, что я...»
«Знаю. Я вижу. Вы были влюблены, и сейчас вам отказали. Не переживайте. Ваша привязанность длилась...» Сивилла прикрыла глаза. «Четыре. Да. 4 года, и это была какая-то ваша родственница?»
«Кузина», — кивнул Соловьев. «Катенька. Натура нежная, тонкая, еще очень юна, но с годами обещает сделаться красавицей. В последнее время меня все время мучило ощущение, что она общается со мной более по привычке, чем по внутренней потребности. Всякий раз, прощаясь, я уносил с собой впечатление восхищения, смешанное с мучительной тревогой, и вот...»
«Это не ваша женщина», — сухо проговорила Сивилла. «Вас ждет иная любовь, которая перевернет вашу жизнь».
Возникла пауза. Стало слышно, как за окном лениво переругиваются бродячие собаки. «Когда?» — хрипловатым от волнения голосом спросил он.
«Скоро».
«Когда?» — он подался вперед.
«Очень скоро. Но вот что я вам скажу».
Предсказательница помолчала. «Берегите вашу голову, мой дорогой, от ударов внешних и внутренних.
Ваш мозг очень гибок и податлив, но не внедряйтесь за границы, которые пересекать не дозволено. Это все, что я могу вам сказать. Идите,
Она неожиданно легко поднялась с места. «Большего вам знать не следует».
Соловьев медленно поднялся вслед за хозяйкой.
«Подождите!»
«Подождите минуту. Подойдите сюда».
«Ближе!» — вдруг приказала она.
«Сейчас вы сделаете следующее», — указала рукой на свечи. «Наберете в грудь как можно больше воздуха и резко толчком выдохните одним разом. Вместе с этим выдохом из вас уйдет все то, что мешает вам жить и верить в себя. Вы хорошо меня поняли? Не дуть на свечи, как на именинном пироге, а выдохнуть резко и одним толчком, силой, так, чтобы свечи погасли. Приступайте. Я выйду из комнаты».
Проводив хозяйку взглядом, Соловьев набрал воздуха в легкие и, наклонившись над столом, с силой выдохнул. Свечи погасли. Все, кроме одной. В итальянской таверне, куда он вместе с Ревзиным отправился после сеанса, было многолюдно и шумно. Пробравшись между столиками, они расположились в дальнем углу у прохода на кухню, откуда исходили дразнящие запахи.
«Ну, ты доволен знакомством?» —
раскрыв меню, поинтересовался Ревзин. «Сам не знаю», — Соловьев пожал плечами. «Как-то все быстро получилось. Толком и не пообщались. Мне думалось, это по-другому будет».
«Прям не знаю, что заказать», —
озабоченно пробормотал Ревзин и, оторвав взгляд от меню, вопросительно посмотрел на приятеля.
«Да ты не мучайся, Саша», — понял его Владимир. «Я сам закажу. Знаю, у тебя денег сейчас немного. Уж окажи дружеское содействие».
Приятель с облегчением передал ему меню и улыбнулся пухленькой кореглазой брюнетке в зеленом передничке поверх серого платья, подошедшей к столу, чтобы принять заказ.
«Принесите все как обычно, только на две персоны», — попросил Соловьев.
«Конечно, мистер Владимир», — кивнула та и, одарив друзей игривым взглядом, направилась в сторону кухни, повиливая округлыми бедрами.
«Бо! Так ты здесь завсегда, ты, похоже, пользуешься успехом», — заулыбался Ревзин. «Я? Или ты?» — Соловьев, всплеснув руками, вдруг захохотал так заливисто, так весело и заразительно, что посетители вокруг, поглядывая на него, тоже невольно заулыбались. «Ну ты и смеешься», — воскликнул Ревзин. «Вон, даже предметы, неодушевленные твоего смеха, не выдерживают». Он поставил неловко опрокинутую приятелем солонку на место.
«Предметы, говоришь? Это не предметы, а приветы от матушки моей, Поликсены Владимировны. Она, когда на нас детей сердилась, всегда отталкивала от себя что-нибудь, оказавшееся под рукой на столе. Правда, в отличие от меня, у нее это был верный признак неблагодушия, а напротив, душевного непокоя».
Девушка уже через минуту вернулась с корзиночкой хлеба и кувшином вина, ловко налила в бокалы, при этом будто нечаянно прижавшись бедром к плечу Ревзина. Тот поднял голову и подмигнул ей. Она, весело стрельнув глазами в его сторону, смахнула пухленькой ручкой просыпавшуюся соль со стола прямо на пол и, не оглядываясь, походкой женщины, которая знает, что ее провожают взглядом, направилась на кухню.
«За знакомство с Сивиллой!» — поднял бокал Соловьев и сделал глоток.
«Неплохо. Хотя немного переохладили, но по мне в самый раз.
А ты чего раздумываешь? Пей! Вино, я тебе скажу, такая штука!»
Он покачал головой и, дождавшись, пока приятель осушит свой бокал, задумчиво продолжил. «Вино, друг мой Александр, прекрасный реактив, в котором обнаруживается весь человек. Кто скот, тот в вине станет совершенной скотиной, а кто человек, тот в вине станет ангелом», — он рассмеялся.
«А ты ангел?» — насмешливо спросил Ревзин.
«Я?» — рассеянно переспросил Соловьев.
«Я, Саша, философ?»
«Философ», — повторил он и задумался, уставившись взглядом в одну точку. Ревзин, которому были знакомы внезапные перемены настроения приятеля, тоже замолчал, покручивая бокал за ножку. Соловьев ему казался человеком странным. Многое в его поведении и в поступках Ревзин просто отказывался понимать, считая, к примеру, глупостью и чистоплюйством то, что Владимир, изучив в Московском университете естественные науки, историю, филологию, магистерскую диссертацию, отправился защищать в Петербург, заявив, что с его точки зрения этого требует элементарная этика, поскольку его отец был тогда ректором Московского университета. Он, Ревзин, ни за что не уехал бы. Ни за что. Знакомые потом рассказывали, каким триумфом была для Соловьева защита. Даже академик Бестужев-Рюмин заявил, что Россию можно поздравить с гениальным человеком. А Замысловский, которого Ревзин терпеть не мог, выйдя с защиты, восторженно воскликнул, что Соловьев стоял точно пророк. Вот и здесь стоило этому пророку заявиться в Лондон, и уже из салона в салон полетели слухи о необыкновенном русском. Чем он, Ревзин, хуже? К тому же стихи пишет и прозу, и неплохо, говорят, пишет. Девушка поставила на стол тарелки со спагетти и овощами, бросила удивленный взгляд на отрешенное и, казалось, разум осунувшееся лицо Соловьева, потом вопросительный на Ревзина. Тот заулыбался и, жестом показав, что с приятелем все в порядке, начал ковырять вилкой в тарелке. Наколол кусочек какого-то овоща, похожего то ли на кабачок, то ли на тыкву. «И как можно питаться этими чертовыми овощами?» — почти раздраженно подумал он. «Сейчас бы мясца, да с жирочком!» «Так нет, терпи его вегетарианство», — бросил взгляд на Соловьева, который продолжал сидеть в задумчивости, отключившись от всего вокруг. «Тем не менее, Владимир, полагаю, в душе ты доволен визитом?» — громко спросил приятель, пытаясь вернуть того к действительности. «А? Что?» — Соловьев встрепенулся. «Спрашиваю, доволен ли ты визитом?» «Да-да», — пробормотал тот. «Доволен». «Она тебя великим медиумом назвала, между прочим», — сказал Ревзин и проглотил овощ. «Черт его знает, вроде бы даже на огурец жареный похоже. Может, посолить?» — подумал он и протянул руку к солонке. «Ну да, встреча интересная», — задумчиво сказал Соловьев. «Она мощный спирит, но не идет что-то вино». Он жестом подозвал девушку, попросил принести два пива. «А пиво здесь сам попробуешь». Наконец приступил к еде. «Что касается доспиритизма, это, милый друг, вещь серьезная. Вот, к примеру, такая история, как тебе покажется?» Соловьев положил вилку на край тарелки и промокнул губы краешком салфетки. «Лет 30 тому назад, ну да, в 1843 году в Москве в доме у Нащекина собрались друзья Пушкина. Решили спиритизмом заняться, чтобы вызвать дух великого поэта. Медиумом у них девочка была лет 8, которая, как ты разумеешь, весьма далека была от стихосложения. Так вот, один из гостей задает вопрос: «Скажи-ка, брат Пушкин, где ты теперь?» «И что ж ты думаешь?» Девчушка-то побелела вся, задрожала и вдруг отвечает. Соловьев наклонился к приятелю, чтобы тому было получше слышно. «Входя в небесные селенья, печалилась душа моя, что средь земного треволнения вас оставлял навеки я. По-прежнему вы сердцу милы, но неземное я люблю, и у престола высшей силы за вас, друзья мои, молю». «Каково?» — спросил он Ревзина, который даже перестал есть. — Да, однако... И каково твое объяснение? — Не во власти моей это объяснять. Ты либо разумеешь, что есть нечто неподвластное нашему уму, либо нет. Да вот хотя бы историю с Данте, знаешь? Я с тобой, Владимир, уж и не знаю, что знаю, а чего не знаю, — покачал головой Ревзин. — Вот скажи, ты смерти боишься? — неожиданно спросил Соловьев, хитро блеснув глазами. «Господи, с чего это ты вдруг?» Ревзин отложил вилку и нож и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Кто же ее не боится?» «Я не боюсь, к примеру», — Соловьев кивнул девушке, водрузившей перед ними две кружки, полные золотистого напитка. «Смерть не страшна», — он с удовольствием сделал глоток. «Смерть лишь последний шаг к Богу. Так вот, Данте утверждал, что из всех видов человеческого скотства самое подлое и глупое — верить, что после этой жизни нет другой. И сам тому дал подтверждение после своей кончины. Его сыновья, видишь ли, разбирая бумаги покойного, не обнаружили последних глав божественной комедии. Перерыли весь дом, но, увы, — Соловьев развел руками. Были, кстати, они сами поэтами, не такими, как батюшка, понятно, однако, сожалея, что тот не успел закончить начатое, решили сами довершить его труд. И что ж, — Ревзин взял свою кружку, — видно, не понравилась их задумка отцу, — улыбнулся Соловьев. И вот уж не помню, кому из них, Якоба или Пьетро, снится сон, будто появляется перед ним сам покойный Данте, окруженный сиянием, берет его за руку, подводит к стене в спальне и говорит: «Здесь, мол, то, что вы искали». «И что же, нашли?» — удивленно спросил Ревзин. «Представь себе, нашли!» — кивнул Соловьев. «А я ведь, знаешь, вчера опять в салоне у Вильямса был», — неожиданно сменил он тему. «Эти лондонские спириты, скажу я тебе...» — он покачал головой. «Подумать только здесь, в Лондоне, столица спиритизма. А присмотришься», — он усмехнулся, — «шарлатаны с одной стороны, слепые верующие с другой, и крошечное зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет никакой, ну, точнее, почти никакой возможности. Я Церцелеву об этом в Россию написал, мол, не поверишь, друг любезный, но знаменитый Вильямс — это фокусник более наглый, чем искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Знаешь, когда летавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил», — Соловьев рассмеялся. «А явившийся Джон Кинг был так же похож на дух, как я на слона». Он снова громко захохотал. Какое-то время они молча ели, Соловьев с видимым удовольствием, а приятель с обреченным видом. «Слышал, тебя обокрали!» — Ревзин отодвинул опустошенную тарелку. «Было, было!» — весело закивал Соловьев. «Помогал женщине собрать рассыпавшиеся из пакета на тротуар продукты. Плащ у меня, сам знаешь, широкий. Вот в какой-то момент, видно, она и изловчилась. Только-только денег мне прислали из дома. Хорошо, не все взял с собой. А может, и сам где обронил». «Наблюдаю за тобой, Владимир», — Ревзин с удовольствием сделал глоток пива. «И когда ты в человечестве разочаруешься? Разве ж не видишь, все вокруг пропитано лукавством, лицемерием, нравов падения?» Он скосил глаза в сторону девушки, которая с подносом в руках прошла рядом, направляясь к соседнему столику. «Зло празднует победу над добром. В человечество, Саша, следует верить, даже если ты разочаровался в нескольких его представителях», — добродушно улыбнулся Соловьев. «А падение? Что падение? Падение — лишь точка отсчета для взлета. И добросердечных людей значительно больше, чем бездушных. Однако же важно, вбирая в себя чужую боль, не вбирать чужих сомнений в победе добра над силами зла. Сомнение в своих силах — вот капкан, в который зло ловит всех слабых духом». Он отпил пиво и промокнул рот и усы салфеткой. В воздухе вдруг запахло чем-то паленым. Ревзин принюхался. «Горит что-то?» — обеспокоенно пробормотал он, оборачиваясь. «Может, на кухне чего сожгли?» — посмотрел на Соловьева, снова принявшегося за еду. «Я только вспомнил, что не ел со вчерашнего. Все... недосуг было», — словно оправдываясь, сказал тот.
Да и то после рыбного желе, которым меня супруга Янжела пичкала, аппетита 5 дней как не было вовсе. Он снова добродушно рассмеялся, но вдруг, резко прервав смех, нахмурился и подался вперед. «Для установления настоящей метафизики, — проговорил он, — спиритические явления не только важны, но и необходимы. Но говорить открыто об этом нельзя, — он помахал пальцем перед собой. — Делу это пользы не принесет, а мне доставит плохую репутацию».
«Неужели ты тоже церковного гнева боишься? — усмехнулся Ревзин. —
Гнева не боюсь, тем более что даже в Европе давно еретиков на кострах не жгут. Однако же до истины хочу докопаться сам, без внешних воздействий и давлений». Ревзин обеспокоенно втянул воздух. «Не чувствуешь? Правда горит что-то?»
«Горит и горит», — отмахнулся Соловьев.
«Ежели пожар нам скажут. Чай не костер инквизиции», — засмеялся он. «Скажи лучше, чего тебя в библиотеке-то не видно? Здесь, в Лондоне, вроде как и нечем больше заниматься. Погода скучная, люди такие же. Сиди да работай».
«Я, Владимир, живу-то ведь не как ты в меблированных комнатах напротив библиотеки, а на другом конце города», — в голосе Ревзина послышались скорбные нотки. «Дороговизна помещений здесь совсем не по моему карману. Высунешь утром нос на улицу, вроде солнышко глянуло, чаю выпьешь, снова глянешь, небо в минуту тусклое». «Дождь накрапывает, или того хуже грязное облако фабричного дыма, от которого все чрезвычайно быстро чернеет. Даже крахмальные рубашки надо менять 2-3 раза в день. Грязь на дороге, и никакого желания покидать помещение не наблюдается». «А тебе-то не надоело гностиками да каббалой заниматься?» Он отстранился, давая возможность подошедшей девушке забрать пустые тарелки. Та наклонилась, снова, будто ненароком, коснулась пышной грудью плеча Ревзина, отчего тот замер, подхватила посуду и, повиливая бедрами, уплыла на кухню.
«Скучно, поди! Неужто ничего иного в голову не идет?» — продолжил Ревзин, провожая девушку взглядом. «Женщины, к примеру. Женщины, они точно для удовольствия Богом созданы. Вот смотришь, и уже глаз радуется». «Кабла, гностики», — задумчиво повторил Соловьев, разглядывая что-то на столе. «Женщины, я говорю», — хмыкнул приятель. «Кабла, гностики, женщины. Я как раз об этом», — Соловьев скинул голову. «Ты слыхал, думаю, что человек, ну, это всегда признавалось, был изначально андрогинным существом? И потому разумно предположить, что он сохранит это двуполое состояние. В отношении того, как это будет сделано, существовало 2 точки зрения. Одна школа утверждала, что человеческая душа была разделена на 2 части, мужскую и женскую, и что человек остается несовершенным созданием до тех пор, пока эти части не воссоединятся через эмоции.
«Любовь», — уточнил Ревзин.
«Любовь», — кивнул Соловьев. «Отсюда теория о родственных душах, которые маются веками в поиске дополняющей их части разделенной души. Но вот послушай, какая штука!» — он оживился. «Есть, понимаешь ли, еще одна теория, будто разделение полов произошло в результате подавления одного из полюсов андрогинного существа, чтобы таким образом жизненные энергии могли быть направлены в сторону развития рациональных мужских способностей».
«И что?» — Ревзин посмотрел рассеянно и со стуком поставил опустошенную кружку на стол.
«С этой точки зрения, — продолжил Соловьев, — человек до сих пор является андрогинным существом и по-прежнему изначально духовно полон, но в материальном мире женская часть мужской природы и мужская часть женской подавлены. Однако же через духовное развитие и познание мистерий скрытый элемент в каждой природе постепенно приобретает активность, и таким образом человек восстановит половое равновесие. По этой теории женщина эволюционирует от положения спутника мужчины до равенства с ним. Таким образом, женитьба, — Ревзин пренебрежительно поморщился, — станет союзом компаньонов, — пояснил Соловьев. в котором два сформировавшихся индивида пробуждают друг в друге скрытые способности, помогая друг другу достичь полного индивидуального завершения. С моей точки зрения, эта теория более адекватна. Хотя есть и еще одна полностью противоположная теория и практика. Мы тут с Янжулом книгу Джона Хамфри Нойса о библейском коммунизме читали.
«И что там?»
— Ревзин изобразил заинтересованность на лице. Нойс основал в США несколько коммунистических общин под названием «Анайда». Точно, точно. Среди обитателей которых проповедовал свободную любовь. Считал правильным разорвать индивидуальные связи между мужчинами и женщинами, чтобы переключить скованную в них энергию на приверженность обществу. Социализм для него — учение о новом экономическом порядке, а коммунизм — о сексуальном. Считает, что социализм без коммунизма обречен, поэтому брак должен уступить свое место коммунизму. В Анайде все мужья и жены друг другу, нет родителей и детей, поощряется секс, но запрещена любовь. Романтическая сторона по боку. Все трапезы, труд, развлечения в общине коллективные. Партнеры находят друг друга в общем зале во время общего вечернего досуга, а потом на некоторое время уединяются в одной из спален. Но не на всю ночь, во избежание романтических привязанностей.
«Интересно», — протянул Ревзин, глаза которого возбужденно заблестели. «Чем-то напоминает четвертый сон Веры Павловны, что делать?»
«У Чернышевского все гораздо...» — Соловьев запнулся. «Утопичнее, что ли? Светлее и по-литературному красивее?» «Хотя, помнится...» — он наморщил лоб. «Слово «любовь», по-моему, в сне Веры Павловны тоже нет. Радость есть, веселье есть, наслаждение есть, а любви нет». «И вправду что-то горит», — он принюхался и огляделся. «Пойдем отсюда от греха подальше. Да и закрываются они скоро». Положил на стол несколько монет и встал из-за стола. «Да-да, пойдем». Ревзин медленно, будто обдумывая что-то, поднялся следом и направился к выходу, бросая взгляды в сторону кухни, откуда словно ненароком выглянуло озорное личико.
«От греха!» — добавил он и подмигнул девушке, на лице которой появилась обнадеживающая улыбка. Вышли на улицу.
Соловьев подхватил рукой цилиндр, чуть не слетевший с головы под порывом ветра. «Мерзкий, мерзкий климат!» — проворчал он. «Ни зимы, ни лета. Даже солнце — это в вечной каминной дымке. Не зря все наши разъезжаются, и Ковалевский, и Капустин. Остались только мы с тобой, да Орлов».
«Это какой же Орлов?»
«Диакон русской церкви».
«А ты как, Владимир, тоже собираешься?»
«Мне ехать отсюда еще рано. Поживу до будущей весны. Тогда уж...» «Задумал я, понимаешь ли, один важный труд». Соловьев замолчал, провожая взглядом кэп, прогромыхавший по булыжной мостовой. «Поеду я, Владимир!» Ревзин, прерывая разговор, протянул руку для рукопожатия. «Поздно уже. Хозяйка на порог не пустит. Спасибо за ужин».
«Да-да.
Езжай. Мне тоже пора». Рассеянно махнув рукой, Соловьев в раздумье медленно двинулся в сторону дома, не заметив, как его приятель, подождав немного, снова нырнул в таверну.